Практически любая вещь, она в своей сути до конца необъяснима, связана с необъяснимым источником. И мы поговорим об основах сначала. Как это описывается в произведении Пурана? Мудрецы это уже обсуждали, исследовали, как это у нас есть, какая-то преемственность, что будем выдумывать, мы выдумываем какие-то основы. Я приведу пример сначала, что есть. Предоведение трезвенность цвета. И мы можем сказать, что зеленый это производное желтого и синего. Оранжевое производное желтое и красное. Это можно сказать, это факт. Но откуда берется желтый цвет и красный и синий, мы не можем сказать. Они изначально. То есть это как в основе. Опять же, есть какая-то необъяснимость. И вот любую вещь, если мы разложим на составляющие, мы найдем одну из них и объясняется причинно-следственная связь. Почему зеленый? Потому что не желтый снег. Почему оранжевый? Потому что почему желтый? Мы находим здесь нет причины. Что-то есть изначально. Вот когда мы говорим красота, слово красота, это как раз понятие изначально. Парашара Муни говорит, что есть шесть атрибутов, вечных атрибутов Бога. Красота один из них. Это атрибут Бога. Это одна из причин, почему это необъяснимое явление. Оно везде как бы существует, оно пронизывает все. Оно впечатляет, оно захватывает, оно покоряет, оно привлекает. Оно всеохватывающе может действовать, оно глубоко проникает в себя. Некоторые люди от осознания красоты могут терять сознание, как аспекты, допустим. Были такие чувствительные люди, как приводим пример известных художников, как Леонардо да Винчи или Васильев, это гений пейзажист. Как они видели красоту трепетно, как Ван Гог, это граничит с психическим расклонением для нормального человека, как они видели красоту, как пытались ее передать. Был один китайский император, который посвятил всю свою жизнь поиском красоты, он занимался живописью всю жизнь. Просто потому, что хотел понять суть красоты, так и не понял, и завалил организацию всей империи, потому что отошел дел фактически из-за красоты. Мы знаем, сколько людей великих были поражены красотой женщин, и тоже судьбы их менялись внезапно, все планы менялись внезапно. Васильев его прервал. Какие ценности красоты хранятся во Флоренции, потерял сознание. Лев Толстой, когда играл на музыкальных инструментах, на взрыв плакал и убегал. Вот люди могли чувствовать звуки, формы, цвет, пространство. То есть мы тоже чувствуем, но мы по-разному, в разной степени. И нам известно, что воспитание начинается с восприятия красоты. Если взять ведическую культуру, древнюю китайскую культуру, людям не давали высшее образование, пока не обучали их видеть красиво и слышать красиво. То есть музыка и живопись. Прежде всего они должны были владеть принципами красоты. И считали, что когда можно уже привить нравственность, культуру, когда уже есть эти ценности, восприятие, тогда возможно следующие шаги в образовании. Если человек не чувствует красоты, то, собственно говоря, на какой почве люди будут общаться, на том принять общий язык. Да, мы что-то прекрасно, все мы не приехали. Это нас сближает. Если мы на нем где-то прекрасного человека, в каком месте он не жил, это сразу сближает с тем местом. Итак, красота один из шести достояний атрибутов Бога. Ну, я перечислю шесть существует. Богатство это тоже достояние Бога. Вечный атрибут. Тоже сложно сказать, почему нам всем нравится быть богатым. Богатство, знание, другой его атрибут. Но когда говорит о Боге, имеется в виду весь универсум. Богатство, значит, это все вместе взятое. Знание, значит, это безграничное знание. Сейчас с атрибутом связано с Богом, то в таком. Но поговорим, как это отражается в мире людей, в нашем мире. Богатство, знание, сила. Сила безграничная тоже атрибут. Слава, безгранично. Отречение, в то же время отречение. То есть не отсутствие жадности, отречение означает, что человек не имеет чувства собственности. У Бога нет чувства собственности, хотя он обладает всем, то есть он отречен от всего. И красота. И вот говорят мудрецы, что все эти пять атрибутов из шести служат красоте. То есть ради красоты только существует. И на самом деле мы стремимся к богатству, к знанию, к образованию, к достижению, к знанию того, что служит красоте. Там есть люди, Цезарь, есть император, но рядом есть прекрасная Клеопатра, есть вдохновляющая сила, и вдохновляющая сила – это красота. То есть Бог обладает бесконечным. И в этом мире, как бы в человечестве, в нашем измерении, тоже существуют те же самые отношения, отражаются как бы. Есть также у нас у каждого свое богатство, свое знание, своя сила, свое отвлечение, своя слава, разная степень и своя красота. Мы на деле по-разному. Однако, что касается материального измерения, она выражается внешней красота и знания. По-разному каждому. Мы назовем это индивидуальностью. Но также можно сказать, что это может быть искажение, потому что человек может быть некрасив. Скажем, где же его красота? Он некрасив совсем. Или он глупый, он не имеет знания. Или он нищий, не имеет богатства. Но это называется искаженная красота. Ну так же, как можно увидеть человека плохого, скажем. Он неплохой, но его качества искажены. Неправильным образом жизни, неправильным образом мысли. То есть он не был обучен, подготовлен, воспитан, либо отказался сам от этого. Поэтому его красота как-то искажается, и внутри себя человек никакой не считает глупым или некрасивым. Это внешнее искажение, это внешняя характеристика. А красота – внутренняя характеристика. Но каждая душа, она прекрасна, на самом деле. Но покрытие может быть разное, может быть искаженное. Это зависит уже от кармы, от поступков человека. Какие поступки совершает, такое покрытие формируется у него. Можно стать прекрасней даже в этой жизни. Это зависит от мышления, речи, поступков, как мы ведем себя, как мы общаемся с окружающим миром, насколько мы любим окружающий мир. Есть такие интересные вещи, что уродливый человек, если наделен огромными знаниями, становится еще более привлекательным, чем красивым. Ведь знание может украшать человека. Так что же является главным в этом атрибуте красоты, если внешний вид не всегда соответствует идеалу? Вот то, о чем вчера, как и говорил Александр Симонашвили, доброта, любовь, вот эта внутренняя красота, это называется на санскрите раса. Красивые отношения. Раса. Когда речь о красоте, не говорится только о внешней красоте. Не бывает такого понятия, как внешняя красота. Это как бы отражение, а оригинал всегда внутри. Например, избран пример, если мы украшаем оригинал, отражение автоматически будет украшено в зеркале. Если душа красивая, то и внешность также производит точно такое же впечатление. Я иногда привожу пример из жизни. Ну, своего опыта. Жили во дворе, бегали детьми, жили в доме двухподъездный дом, два этажа, такой небольшой, и двор, и там много детей, знаете, там не было такого телевизоров. И в течение вечера все взрослые смотрели как кино, что происходит во дворе, вот дети там играют. Мы там творили непонятно что, все творили, что делали. По сараям там лазили по крышам, и горки зимой, лед заливали, не знаю, там, и дома себе построили тоже, ну дети. И взрослые всегда с второго этажа, с первого, кто как, ну, смотрели, смеялись, болели, там, с ним футбол, то, ну, так же. И вот в разгар, представьте, веселье такого, когда мы уже разыграемся, вот обязательно. Мать в окно выглядит, и не за хлебом. О, боже, никто не хотел, знаете, вот, идти за хлебом, вообще. И все и расстраивались просто, те, кто играли, потому что нужно было идти. Ну, мам, ну давай позже, не сейчас, не сама сходи лучше, я занят. Вот всегда вот такой конфликт. Далее мы шли за хлебом. Покупали через квартал булку хлеба. Вот я бегал с сестрой. И на обратном пути еще обрезались уголки. И приносили обрезную буханку. Обязательно. Вот это вот так. Но там же, в этом доме, на первом этаже, он клуб, жила бабушка одинокая. Она уже почти ходить не могла. Иногда она выходила вот так вот, едва-едва-едва, и нужно было минут 20 выйти с первого этажа вот на заваленку эту, где речка была, скамеечка, и там сидеть несколько часов, там точно так же, где-то минут 20 уйти домой. Едва-едва уже двигала. Страшно такая каракатица. Я говорю, ее внешний вид такой. Страшная старушка такая была. Но она брала копеечку, денежку. И так вот стеклышко стучало, но улыбаясь. Нас срывало ветром все просто. Чем бы мы ни были заняты? Мы бежали все на перегонки, взять у нее эту денежку, бежать из-под него. Никто не понимал, как это происходило. Что за магия? Старая женщина, некрасивая, больная. Она всегда улыбалась. Ее доброта, это было удивительно, что там все показало. Вот теряли та речь. Когда она просто на нас смотрела, было столько любви. Вот это я до сих пор помню, мне уже сколько, 65 лет, и тогда, может быть, еще 6 не было. А я этим живу. Это одна из вещей, которая осталась в моем сердце, и которая вот помогает мне верить в хорошие вещи. Она даже слов не говорила никакого, да? Не проповедовала, не обучала, не наставляла. Просто брала копеечку, и потом нас угощала, тоже этот хлеб разрезала, там намазала масло, там засыпала там сахаром. Полбулки сразу же нам раздавала. Опять же, никто не мог отказаться. И так было постоянно. Мне было 6 лет, и со школы сказали, приводите ребенка на собеседование. Скоро уже в школу, и с 6 лет пошел в школу. Класс был экспериментальный. Вот, не знаю, насколько удался эксперимент. Но... С 6 лет. Тогда было 7, но вот я с 6 пошел. 16 лет закончил 10 классов. И меня привели к директору. Знаете, как я был напуган тоже. Директор, школу еще. Страшное что-то для меня было. Заведение, там какая-то, наверное, дисциплина, там вот, наверное, или ругают, или что-то со мной будут делать. Там, я не знал, что это. Мать говорила, пойдешь в школу. И в этом случае уже понял, это дело серьезно. Тут уже никак. Ну, школа. И вот я был на собеседовании в школу. Да еще к директору, может, к директору, главному. Вот дверь открываю. Вот очень похожая женщина на тот образ, который сейчас описала. Инвалид войны. Значит, нога на протез. Находит так со скрипом на протезе. Все лицо изуродовано ранением. Перед стажем на пластической операции. Один глаз вставной, почти не моргает. Вся, как будто воспа, вся лицо. Такая, как ракет, круглая, как ракет, без воли. Директор школы. Она меня смотрит, как на драгоценность. Говорит, ну, отгадай загадку. Я вот уже. Что за загадка? Что со мной сделать, если я как-то загадку? Это что сделать? Что со мной делать? Ну, это мой природный комплекс, знаете, в школе я не мог выйти даже к доске, чтобы ответить урок. Меня парализовало. Это позже уже поняли, позже давно. И меня спрашивали отдельно, подсаживаясь вот, ко мне за парту. Два таких было ребенка в школе, я был один из них. У меня был просто паралич перед залом, перед аудиторией. Речь замыкалась, все замыкалось, мысли замыкались. И вот этот директор смотрит на нее с улыбкой, гадает загадку. А я смотрю на ее эту оску, на этот глаз, понимаете, на эту ногу. И я даже не слышу, о чем она говорит вообще, о какой загадке. А она мне рассказывает какую-то интересную загадку, вот, и вопрос, ну, отгадай. А у меня так сопли текут, знаете. Я что-то, я помню, что мать стеснялась. Когда она на нос постоянно. Может, это удивительно? Я руку отцепил, молчу просто, я парализован. Просто смотрю, куда я моргаю, вот так летит. Она посмотрела на меня. Берем, хороший мальчик. Я не понял вообще, как я попал в экспериментальный класс. Она никогда не кричала, не повышала голос. Где она приходила, она улыбалась, и все сразу слушали, тоже это была магия какая-то. Подобную магию я вижу здесь, вот с детьми, у Шалы Александровича, подобно, как магнит. Вот он появляется, дети сразу раз, и все сияют. Вот что это такое, вот это вот какая-то природная доброта есть. И эта внутренняя красота выражается в расах. Раса. Раса — это тоже изначально отношения божественные, тоже необъяснимые. Все необъяснимое мы считаем божественным. Да. Все, что мы не можем объяснить, мы должны сразу сказать, что это потусторонняя сверхъестественная сила, божественная сила. Дальше. Мы видим божественных отношений, сверхъестественных, пять основных видов. Начнем снизу вверх, как бы по нарастающей, что они будут обогащаться, эти расы. Они все чистые, они все духовные, но они разные достояния, они будут обогащаться сейчас. Первая раса называется на санскрите Шанта. Раса, прежде всего, раса — это вот этот вкус отношений необъяснимый, вот эта любовь. Вот. Почему любим? Мы же почему любим? Ну вот любим вот этот вкус. Вот. Вы как что-то сладкое попробуйте, раса. Невозможно отказаться, хочу еще, жду, когда будет. Это раса. Вот есть такие люди, с которыми мы хотим. Любим общаться, вот это раса. Но это раса, вот шанта, это начало. Шанта означает пассивная любовь. Там нет служения активного какой-то деятельности, это просто добрейшее расположение ко всему живому. Такое вот развитое повсюду. Это как вот мы природу смотрим, да? Красота какая-то. Деревья, пространство, чистый воздух, там облака, чувствуем шанта, умиротворение, шанта, умиротворение, все, мы спокойны, страх уходит, все, красота, шанта. И я чувствую, что я часть этой красоты, пожалуйста, да, я тоже так же могу украшать. Если попросите, я готов тоже откликнуться. Но я пассивен, отвечаю лишь на просьбу. Выше этого дасья раса, это активная любовь. Когда хочется служить без спроса. Не ждете просьбы. Вы хотите это делать. Например, вы видите какого-то уважаемого человека, который очень добр к вам. Он старше вас, он больше знает, и он заботится о вас, он любит вас. Вы чувствуете, что вы хотели бы что-то для него сделать. Давайте так снимать. Это любовь, служение. И, конечно, в мире есть искажение, если мы говорим в мире материи, это может быть искажено эксплуатация. Да, мы вынуждены служить, как служит брат, служится тоже, что тут есть двойственность. Но есть недостаток, так скажем. А шантарас, это недостаток рассмотреть отраженные материи, это может быть, как называют современным языком, ну, пофигизм, да, еще говорят, что современность такой жаргон. Что мне плевать на всех, я нейтральный всему. Но это недоброе расположение, искаженное. Раса Абхаса называется, искаженная, несовместимая, неправильная раса. А изначально раса, она основана на доброте безграничной. И вот добавляется служение, когда мы любим, мы начинаем служить автоматически. Даже не задумываемся об этом. Слуга или кто, мне все равно, я люблю человека. И я буду ему для него что-то делать. Юноша, девушка влюбляются то же самое, начнут служить друг другу. Не договаривать. Но когда любовь уходит, они вспоминают, кто сколько кому сделал, начинают делить имущество, помните? То есть тогда уже все. Любовь уходит, возникает уже торговое отношение. Любовь — это бескорыстное служение, спонтанное служение. Дасья раса выше, она еще обогащается. Когда мы чувствуем равенство духовное, называется сакхья раса, дружеская любовь. Написали. Третий раз. Можно писать снизу вверх, вот так, по нарастающей. Сакья раса включает в себя дасья расу и шанта расу. Поэтому она считается богаче еще. И добавляется равенство. Вот тут интересный момент. Потому что изначально эти расы, они строятся с Богом, говорится. Так вот, даже с Богом человек может чувствовать равенство, если есть раса. Мы не равны с Богом. Ни в коем случае не равны. Но раса может создать такие отношения. Например, у меня мать. Ей 85 будет скоро. На земле. Мне 60. Я уже не ребенок. Но она сыновит мне ребенка. Здесь раса. Но я уже на самом деле не ребенок. Но даже сейчас я прихожу, приезжаю к ней в гости, она заботится, у тебя есть на стеклой носки. Вот ты сейчас пошел, а там ты не замерзнешь? Говорю, мама, мне уже, понимаешь, сколько лет? Я уже самостоятельно живу, я только иногда к ней приезжаю, когда спорить, беспокоишься, в каких носках я хожу и сытый ли я вообще. Она вот так и спрашивает, ты вообще сытый? Кормят, когда ты вот ездишь, ты там покормят меня? Это кажется нелогичным, неразумным, верно. Но это краса, это то, что приносит счастье. Дружеские отношения предполагают, что вы можете иметь некоторую фамильярную такой оттенок, шутить иногда, подтрунивать. Но это большая любовь, большая привязанность. Сакхи раса, если есть любовь, это сотрудничество. Если нет любви, это конкуренция. Равные в этом мире, в искаженном мире, они могут конкурировать. Тогда как в духовном мире равенство служит для сотрудничества. Сотрудничества. Если мы достигнем сакхи расы или даси расы, чистой расы, мы сможем понять, что мы слуги каждого, и мы можем сотрудничать со всеми абсолютно. Что Бог один. То есть раса сближает любовь. Могут быть разные национальности, но люди могут пожениться из разных национальностей, раз если есть. Они забывают об этих различиях. И еще выше дружской сакхи расы, ватсалья расы. Ватса буквально переводится теленок, то есть родительская любовь. Как корова любит теленка, это очень такое нежное, трогательное такое, знаете, зрелище, когда корова любит теленка, там вылизывает его, знаете, может часто вылизывать, стоять его как молоко. То есть это ватса, ватса, теленок. И вот ватсалья раса, это означает, что иногда духовный человек чувствует себя даже выше Бога. В смысле, он начинает заботиться как о собственном ребенке, он также тревожится. А все ли у тебя хорошо? А что для тебя еще сделать? Значит, даже бояться за него. Есть такие истории, когда речь о личности Бога. То есть он не ребенок, он отец всех живых существ. Но любовь делает его таким. Он отвечает точно так же. Я сам не понимаю этого обычного раз, потому что когда мне мать говорит, то да, вот я большой мужчина, смотрите, у меня есть свои силы, моя мать старая, маленькая, она говорит, ну-ка иди сюда. И я подхожу там. Мать, я теряю волю, теряю силу. Раз, обладает силой раз. Также описывается в Куранах, когда мать Яшода говорит Кришне, иди сюда, он идет. Хотя он Бхагаван, нерожденный Кити. То есть это отношение с Богом. Ватсалья. И высшая раса, которая включает в себя все предыдущие, это Матхурья раса, это супружеские отношения. Матху означает также мед, сладость, необъяснимая сладость, потому что все имеет значение. Движение бровей, взгляд, настроение, одежды, украшения, все атрибуты, все сразу обретает смысл. От этой расы исходит, говорится, вот эти вот формы, мужские и женские, две. Как говорится, Ситарам, Лакшми Нараяна, Рада Кришна, что Бог мужчина и женщина одновременно с точки зрения расы. Как философская концепция, он только один. Но в Библии говорится, я один, но стану многим. Одновременно множество, единственное число. Потому что раса. Объясняет это раса, вкус. Его называют раса Раджа, как источник. Властитель всех рас, царь всех рас, царь всех вкусов, всего счастья, всех этих энергий. И вот мы видим, что в нашем случае, а как бы в нашем мире эти расы отражаются, мы тоже имеем шанта расу, с кем-то нейтральное отношение. Мы можем быть добры, пассивны к людям, ко всем, к живым существам. Где-то мы также служим, скажем, если мы имеем родителей, мы их слуги. Также кто-то нам подчиняется, есть дальние отношения. Есть сакья, дружба, мы именно так ищем счастье в дружеских отношениях, есть родительские, есть супружеские. Это наш смысл жизни, вот этот вкус, раса, счастье исходит из них. Потому что они отражаются свыше. Здесь, если правильно их применять, это будут красивые отношения, там будет присутствовать красота, которая захватывает чувство, ум, разум, все существо. Собственно, вот это называется счастье, когда все чувства, разум охвачены прекрасным, красивым. И внутри, и внешне. Внешне, как мы сейчас приводили примеры, может быть, не самое важное внешнее, но внутри необходимо. Это вот как раз вопрос воспитания и образования. Как привести этот вкус красоты к который потом защитит нас от всего неправильного, плохого, как мы называем. Вот это суть образования. Если человеку дают этот эталон красоты, уже с детства прибит, он будет защищен от всего пагубного, то, что мы называем, разлагающего общество, личность. Вот это вот именно красота отношений к любовь. Любить все живое. Это считается высшее, как бы, проявление знания, сознания. И если микрофон работает, я пойду только с кем. Этот я отключу. Этот уже включал. Спасибо. В основном наше сегодняшнее как стремление в мире направлено на матхури-расу, на супружеские отношения. Мы много слышим об этом. Можем выяснить, что такое мужчина и женщина. Сейчас много уделяется этому внимания. И хотя много уделяется этому внимания, не очень эффективный результат. Все равно вот эти разводы, так вот, все эти сложности, они продолжаются еще и немалые. Я бы сказал, тенденция еще углубляется пока. Пока не остановлена тенденция разводов, разбитых жизней, брошенных детей, не остановлена. Именно потому, что люди стремятся сразу к высшему вкусу, понимают семейную жизнь как наслаждение, как расу. То есть как божественное что-то. Известно, что влюбленные люди себя обожествляют, именно этот раса их вдохновляет, обожествление друг друга. Но поскольку мы говорим о отражении в материальном мире, это скорее умственная платформа, иллюзорная несколько. Потому что в жизни мы видим также какие-то есть недостатки у нас. Есть свои привычки, характер, есть какая-то совместимость, какая-то несовместимость. И тогда расы нет. Когда раса уходит, любовь как бы уходит, это свежее, охватывающее чувство, мы видим, что эти отношения сложные очень. Очень сложные. Трудные. Иногда невыносимые, терпеть сложно. Вроде бы я говорю ясно, человек не понимает, но не понимает. И мне всегда какие-то упреки, а за что, собственно, я все делаю нормально. Ну вот как-то вот, вот такая вещь вдруг проясняется в какое-то время. Но посмотрите внимательно. Нас не обучали безусловной красоте. Не было образования этого. Не обучали. Нас не обучали служить друг другу. Нас обучали гордиться и превосходить друг друга, конкурировать. Нас не обучали дружить, дружить старайся. Подготовки не давали. Это спонтанно было. Иногда не было, иногда было, потом не было. У кого как. Кому как повезет. И поскольку супружеская раса зиждется на служении, то если мы не дадим принцип красоты именно служения отношений, не будет удачи ни в дружбе, ни в родительских отношениях, ни в супружеских отношениях. Потому что каждое же служение себе. А это говорится, человек – душа, он частичка Бога, и часть служит самому, его позиция – служение, его счастье – служение другим. Его красота в жертве, в самопожертвовании, в отдаче себя. Это его величие, это его красота. На этом строится все, все ценности в человеческом обществе. Когда был молодым, я учился живописи. Это было мучение, правда. Это было мучение учиться живописи, учиться, как все понимаете, поиски красоты могут с ума свести. Рассказ. Камень цветов. Может, это тоже искал эту красоту. Ушел. Хозяйки меня горели. Вот. Моя судьба вас напоминала вот этот сюжет. Красоту, ну нет, не получается. Я думал, ну что за парадокс? Ну, вот в природе что не посмотришь красиво. Вот просто ветка с дерева упала, лежит красиво. Вот случайно же все. А вот на бумаге случайно что-то нарисуешь, все некрасиво. Вот в чем же секрет красоты вообще? Мне кажется, тут любой цвет положил. Если будет сложно, не работает. Это нужно цветоведение изучать, напряжение, мастера искусств, законы, цветоведение, перспективы. Боже мой, такие знания нужно знать, таким быть мастером, чтобы взять точную краску, положить в нужное место. Это с ума сойти может. Что же за секрет красоты? И вот я уже учусь, я уже учебные заведения какие-то заканчиваю. И я все ломаю голову. Где же эта красота вообще? И тут я в Михайловский парк захожу. Осенью. Осень любил, конечно, как и все художники.
Михайловский парк, это Петербург, там, где даже канавка, по-моему, вот, это Марсово поле, вот эта аллея вдоль канавки, красивая такая, уютная, там меньше всего было людей, я там любил ходить, иногда что-то писать эти люди. Я увидел, да, ах. Причем я не знаю почему, потому что раньше это тоже видел, но не замечал. А тут увидел дерево. Знаете, как сон янтарный такой, под солнцем, такой мягкий, звучающий свет такой, успокаивающий. Красота! Боже мой, смотрите, красота! Ну, я поставил свой этюдник, сел, никого не было, мне было хорошо. Сделал этюд, казалось, что я что-то ухватил, думаю, дома мне нужно закончить. Дома пытаюсь закончить, все, испортил. Ничего не получилось. Нет этого янтарного света, нет этого впечатления, нет этой божественности, ничего нет. Думаю, боже мой, видимо, просто у меня нет таланта. Видимо, мне не нужно вообще даже мечтать. Видимо, ну, рыба не выше. Ну, обидно, конечно, ну так. Я расстроился, думаю, разочаровался сильно. И сам же думаю, ну хорошо, не буду художником, но я же должен понять все равно, что такое красота. Но все равно мне же нужно что-то понять, что же это такое. И вдруг я беру ручку. Я уже расслабился, все напряжение ушло, я уже перестал свое поражение, видите. У меня просто вопрос был. Я оставил свои попытки взять штурмом красоту. Невозможно, оказывается. Я взял просто перышко вот так вот, на бумаге взял этот адрес, дерево нарисовал вот так просто быстро. И вдруг родилась тустишь. Подолгая душу. И я тоже написал. Сейчас я вспомню. Вдруг открылось что-то, как ответ кому-то пришел. Я написал, может быть, такой же тихий свет янтарный подарю кому-нибудь и я. Я был созвучен тому, что я чувствую, где это дерево. Я стал понимать, откуда эта красота. Это дерево накапливало эту энергию в течение лета. Теперь осенью оно желтеет и отдает эту красоту. Отдает. И вот оно не берет, как я. Оно отдает красоту. Оно убегает. Оно отдает, чтобы уйти. Оставляя здесь просто. Я подумал, вот это мое. Вот он секрет. Вот что нужно делать человеку, чтобы глаза открылись. Нужно отдавать. Как будто я понял, да? Как будто бы все ясно. Но потом оказалась большая проблема еще. Я попал еще в большую ловушку, потому что, чтобы что-то дать, нужно что уметь делать. Если я скажу сейчас вам, приходите, я здесь вам сейчас дам музыкальный шедевр. Вы примете этот шедевр. Если там есть талант, конечно, если есть на самом деле там что-то красивое, можно дать. Но если нет ценного, как вы можете дать? Мы не можем, оказывается, мы должны обладать квалификацией. Чтобы давать, нужно давать хорошие вещи, лучшие вещи отдавать. Не прятать лучшие вещи в себе, а на те Боже, что мне не Боже. А лучше нужно отдать, а вот на это нужно еще развить в себе эту способность отдавать то, что внутри. Потому что я так глубоко спрятал, что уже и сам забыл, что это такое. Я еще такой пример, человек прячет деньги, там, клад, зарыл где-нибудь, так надежно, что сам забыл, куда закопал. И считает, что его нет ничего, пока не вспомнит. Я думаю, вот мне нужно развить себя, значит, что я хочу что-то дать, если людям я хочу что-то дать, если не напрасно хочу жить. Я должен чему-то научиться хорошему и хорошие вещи отдавать, а не просто что-то отдавать. Ради денег, ради славы, или ради еще чего-то, взамен получить больше. Именно с этой дачей. И вот это дерево как бы научило вот тогда, это настроение передало это дерево о красоте. Поэтому, чтобы быть счастливым в матхуре расе, вот в этих супружеских отношениях, нужно медитировать на матхурия божественную, говорят люди. Не на свои супружеские желания, а на божественное отношение Сити, Рамы, Лакшми, Нараяны, Радхи, Кришны. То есть вот это обмен расы, обмен любовью. Бог — это обмен любовью. Вот, вот этот момент очищает все. Остальное отражается. И мы как отражение можем видеть, даже птицы играют в любовь. Смотрите, даже они подражают этой божественной любви. Можем видеть это как отражение, уже совершенно по-другому. Хотя, если рассмотреть непосредственно, это может увидеть просто эгоистичные отношения, ну, чувственное наслаждение, ну, похоть, можно сказать, все это. Но отражение, оно реально просто не будет. Хотя оно нереально. Это факт. Там может быть Бог. Там может быть что-то еще. Но отражение реально. Зеркало – это просто тепло. Но отражение реально. Красота. Отражение иллюзорное, просто реально видеть. Можно видеть реальность. Если видимо видимо. Когда Прабхупада шел с учениками, где-то мельки вечером солнце садилось и падал заходящий луч на небоскреб зеркальный. Все были очарованы этим ослепительным сиянием, все освещалось вот этим вот отражением. Насколько вот так же майя иллюзия действует. Оригинал совсем другой стороне. Вы привлечены отражением. Вы должны ведь отражением помнить, что есть оригинал. Тогда вы будете обладать чистой разумом. Вот эту красоту отношений сохраняет. До конца быть бескорыстным в жизни трудно. Полностью до конца. Если идти путем именно до конца, то имеется в виду, жизнь нужно себе посвятить. Если до конца. Потому это непростая вещь, требует решимости и бесстрашия, и знания, конечно же. Нельзя это делать в невежестве, по наитию. Потому что может быть глубокое разочарование, если мы сделали неправильный шаг в неверную сторону. Как говорится, не делайте добрые дела понапрасну. Не вкладывайте свою энергию в плохие вещи или в сомнительные вещи, а в нужную русло. То, что на самом деле будет не напрасно, что будет иметь развитие наши мысли, наши попытки служения, наша отдача энергии очень ценная, если она бескорыстная. И говорится, чтобы передать бескорыстно ценности из своего сердца, нужно найти такого же бескорыстного ученика. То есть квалификация учителя. И это красота отношений, это возвышение сознания. Итак, служение является как бы основой всех этих рас. Поэтому в этом мире дасы рас является как бы фундаментом. Почему не шанта? Потому что вообще-то шанта, но в наше время шанта, она искажена ума. Когда мы говорим умиротворение и равны ко всем отношениям, мы понимаем это имперсонально. Имперсонально. Допустим, вот я люблю всех, кто по-доброму отношусь, но решайте сами свои проблемы. Это вот нынешнее, может быть, понимание. И даже если попросят, я не очень активен в этом, на отклике. Где-то все равно немножко пофигизм чуть-чуть. Это вот шантов в нашем мире сейчас смешно немножко вот с таким несколько отношением отстраненным просто. Как бы, ну как сказать, безразличием, так скажем, граничим. Вот наш век, она оскорблена, это слово скорблена. Как свастика, тоже скверненная. Мы даже сейчас не хотим о ней говорить, потому что бумага людей сразу фашизм. Это скверненная. На самом деле, это свастика – это знак солнца. Но поскольку связано было с фашистским атрибутом, мы не применяем его. Также шанта, мы сейчас практически редко пользуемся этим словом, потому что люди думают, что это безразличие. Потому что много сейчас такого – отчуждения, безразличия. Каждый сам за себя лучше. Вот шанта – так люди больше понимают. Дасия – вот с этого можно начинать какое-то осознанное уже развитие красоты отношений, сослужения. Служение – это дух. Это не какая-то работа конкретная. Не какой-то конкретный поступок. Это дух, настроение. Служение означает развитие любви. Иначе это не служение. Углубление доверия и любви – двух факторов. Это основа служения. Оно выражается в шести обменах. Ну, три пары. Легче, проще. Три пары. Получается шесть. Ну, вообще-то три пары. Вот здесь от служения. Дары. Принимать, давать. Пара. Первая пара. Это первое, что побуждает нас делать дух служения. Давать дары, принимать дары. Человек счастлив дарами, говорится в Ведах, не зарабатыванием в себе денег, а дарами счастья. Можно зарабатывать сколько угодно, но быть несчастным человеком. А дар делает человека счастливым. И неважно, принимаете ли вы дар или даете дар. Счастье испытываете равно. Дающий и принимающий. И рекомендуется не только принимать дары, но и давать дары. И не только давать, но и принимать дары. Потому что именно это обмен любовью. Вы должны свою любовь отдавать и принимать чью-то любовь. В обмене начинается раса. Сиэнергия, это сейчас говорят, так? Как бы удваивается ваша любовь, обогащается, очищается, обновляется существование. Радость приходит в жизнь. Но да, должен быть именно с любовью. Не то, что, как мы говорим, дать, а да, именно от своего сердца. Как вот мне говорили, самые вкусные вещи в доме прячут. Дальше, потому что гость идет для гостя. Вот гость придет, то самое вкусное варенье откроют тогда. И все могут попробовать, но только вместе с гостем. Вот тогда будет счастье. А ты сами сидим? Нет. Счастья не будет. Не должен быть. Вот так учили. И усваивали, вот гость, ждать тебя. Где же гость? Счастье будет. Банку вкусную откроем. Любое будет. Это раса называется. Дары. Принимать дары. Давать дары. Вторая пара – это пища. Пища, которую мы готовим. Угощать и также принимать угощение. Это считается сильнее процесс еще. Пищу, любовь уже в процессе приготовления. Как по законам кармы говорится. Вот. Пища впитывает нашу карму во время приготовления. Когда на огне готовим, она впитывает. Поэтому мы ценим то, что готовила мама или бабушка особенно. Бабушка, это что-то индивидуальное Бога. Потому что там именно это за любовь. Она что-то печет, что-то делает. Я помню, когда приезжали к бабушке, всегда бабушка вскакивала с места. Что хочешь? Сейчас сделаю. Вот что хочешь, сейчас сделаю. И мы так заказывали. Пирожки, значит, с картошкой. Пирожки с капустой. И через час все готово уже. Она с места себе не находила, и туда бегом на огород, там эту картошку, там эту капусту тут же стругает, все делает. А мы там бегаем, играем к обеду, все, уже пишешь на месте. И всегда вкуснятина. Ой, бабушки, я как-то конечно. Это пища. Это целая там культура приготовления пищи. Тоже сейчас я не буду об этом говорить подробно. Она готовится, чтобы почувствовать отношения. Как это с любовью готовить, эту пищу на огне. Она не пробуется при приготовлении Бога. Она с сознанием того, что попробует первый Бог, а потом гости. То есть она должна быть очищена, удовлетворена пища. Не моей любовью, простите. Я не должен давать свою любовь. У меня может быть не так много любви. Я должен любовь давать то, что я свыше чувствую в себе в сердце. Сокровенно отдавать любовь. Себя я много не могу отдавать, я быстро кончусь. Истощение, типа, да, вы работаете, приходите домой, ваши дети, и без вас уже тошно надоели, там, уже и так устал, мне не хватает, и тут еще вас нужно развлекать, с вами нужно еще разбираться, и так далее. То есть мы устаем. Но если мы как бы связаны с источником расы, усталости не будет. Физическая усталость будет, а внутренней не будет усталости. Всегда можем дать улыбку. Потому что нет усталости духовной. Всегда есть связь, йога существует. Всегда есть источник, он неисчерпаемый. Даже когда тело уже не работает, мы все равно можем любить и отдавать что-то. Как это дерево, как это. Тихий свет янтарный, даже это можно отдать. Это все дает, листво, дает тень. На все себя дает, всю жизнь дерево дает себя. И таким образом, если есть эта раса, то вот эта отдача. Отдача делает жизнь красивой. Пища, освященная, приготовленная с любовью, угощаем. И так тоже приобретаем много друзей. Глубокие отношения в итоге. И особенно глубокий процесс – это мысли. Сокровенные мысли. Обмен сокровенными мыслями. Это особенно ярко выражено у тех людей, которые пытаются познать себя. Это как раз к такому близкому общению, к сокровенному общению. Это самый глубокий принцип отношений. Но чтобы прийти к этому уровню, необходимо дары и пища. Ведь через желудок приходит процесс, идет все равно через желудок. не сразу мы приступаем к сокровенным отношениям, через дары сближается человек, через пищу. Почему? Потому что когда мы видим друг друга, на телесном уровне не все совершенно. Возраст, может, нам не нравится человека, или его профиль, или его фигура, или походка, ну мало ли что, ну не все идеально, так ведь? Но в этом процессе даров и угощения это устраняется, мы больше не видим этого, если это искренне делается. Мы чувствуем на самом деле расположение и уважение, и любовь к человеку, и тогда начинается сокровенные мысли. Знаете, как у меня был такой друг, он умер от цирроза печени, у него трагическая судьба. Он занимался самосознанием, но он сошел с пути, а случилось, я расскажу просто историю его трагедии вкратце. Был хороший, добрый человек, музыкант, довольно известный в кругах вот этих роков. В ансамбле играл, заводной такой, знаете, такие большие уши, как у Чебурашки, у него такой нос такой интересный, такой подбородок. В общем, он на сцене выглядел довольно интересно, хотя он некрасивый. Но вот этот его как бы азарт, вот этот вот его громкость такой играл, работал. Но он-то думал, что этот нос препятствует его карьере, уши будут торчащие. Вот если бы выправить все это, я бы имел популярность большую на сцене, как он читал. Как потом выяснилось, он думал, он переживал об этом как вот артист, так сказать. И он решился. Он возглавлял одну группу людей, они разносили книги, там были какие-то финансовые. Он никому не сказал, взял все эти деньги, сделал себе пластическую операцию. Выправил нос, посадил душу на место. Сразу к нему изменилось отношение. Видите? Сразу же. Потому что это тоже наша карма, наш вид, это тоже впечатление, это то, что мы заслужили, то, что мы должны принять, то, что вмешиваться нельзя, собственно говоря. И сразу же на сцене потерял весь колорит. Все, не было уже этого азарта, этого впечатления. Все было наоборот, так он хотел. И более того, обвинили в том, что он украл деньги в жизни. Сказал, да я просто отдам его. Но там был конфликт на этой почве. Он не выдержал этого краха и на сцене, и среди своих как бы, собратьев. И отошел в сторону. Но ко мне он приходил, всегда приезжал в город. И рассказывал о своей судьбе. В конце концов, он спился и умер. Вот это то, что человек пытался на внешнем уровне, видите? Ошибку совершил. Все эти попытки при помощи внешних атрибутов добиться какого-то серьезного результата, они ошибочные. То есть изнутри решаются все вопросы. Только изнутри. Когда есть вдохновение, считаете, что вы что-то сделаете хорошее. Когда есть вдохновение, не нужно опираться на деньги или на ресурсы что-то делать. Это не будет полезно. Вдохновение должно вылиться в том, что оно передается другим. То, что мы делаем, нужно вдохновлять других. А не вызывать просто зависть, чувство собственности. Поэтому как бы вся деятельность предназначена для жертвы, говорит Сергей. И это красота жизни. И успех жизни. Любой поступок – это карма, но он для яги, для жертвы. Когда это сотворилось Вселенная, Творец сказал, живому существу будет счастливы только яги. Так и будут свободны в этом мире. Счастье придет только через жертву. Вот что, то, что вы хотите отдать, это и будет вашей ценностью. То, что вы захотите взять, будет вашим грузом непосильным. Таков закон тонкий. Это раса служения. Дружеская раса подразумевает больше жертвенности. Например, раса служения, дети служат родителям. Но помочь родителям в случае, если у них какие-то проблемы, они не могут, как правило, дети не понимают их отношения. Слишком высоко для них. Пятилетнему ребенку не объясните, что такое отношения супружеские. Нет, это ребенок. Поэтому он может только сделать то, что его попросят, но помочь родителям ребенок, как правило, не может. Здесь же дружеская раса оказывается больше служения на жертвенности, потому что ради друга человек может даже жизнь отдать. Там уже более высокие требования, более тонкие требования к отношениям, более чувствительная среда. Один человек ждал друга в гости. Где-то раз в год друг приезжал, или чаще. Но проблема была в доме в том, что мышь завелась какая-то, знаете, прыткая, необычная. Она грызла все вокруг, вообще достигала даже вот на потолке, конечно, горшков. подождал веревки, все портил очень. Это человек уже с ума от нее сходил. Даже ночью спал, рядом зажал палку и вот, не мог успокоиться. И так какой-то шорох, он пах, а тут это всю ночь думал, ну, боже мой, мне с ума сходит, это не жил. И тут приезжает друг. Но он обрадовался, все, встреча там стопнул, как обычно, и что теперь, общение должно быть, да? Какие-то сокровенные вещи. Вот они лежат на ложе вдвоем и начинают общаться. И друг ему рассказывает все, что он, с чем он приехал вообще. Ну как друг? А тот, слушайте, как это мышь? Там шорох. Что? И тут друг его что-то спрашивает, что ты думаешь? А? Он прослушал. Он понимает, что это будет проблема. Сейчас друг обидится. Я тебе сейчас открыл сердце. Что-то сокровенное. А ты даже не слышишь. Сейчас должен быть конец. Эти там более высокие уже были отношения. Он говорит, прости. А не в этом дело, что я пренебрег. Мышь, мышь проблема. Она мне с ума сбила, мне в ум залезла просто. Я даже ночью плохо сплю. Вот из-за этого я, пойми, ты мой друг. Я по-прежнему тебя люблю и уважаю даже как раньше. Я ждал тебя на самом деле. Но вот из-за этой мыши, вот недоразумение вышло. Друг сказал, да? А ну давай посмотрим. Берем лопату, деньги норм, раскопали там, посмотрели вместе с другом. Нашли золотой клад. И там эта мыша жила, вот это золото и давала эту прыть. Золото вытащили, муж потерял, прыть, все было нормально. Это сейчас пример дружбы. Что дружба подразумевает большую ответственность. Более близкие отношения, большая ответственность. Малейшее несочетание раз может разрушиться дружба. Поэтому мы видим, что от любви до ненависти один шаг может вот, видите, превратиться вдруг в страшную вещь против нас. Вот это любовь, это дружба, вдруг можно, как вы начинаете понимать для людей, кали-юги, что если у вас есть друг, ничего ему о себе полностью не рассказывайте. Потому что станет разнять вашим врагом, все это вас знает. Что здесь в век кали вот так может случиться, что друг может стать врагом, а враг может заключить перемирие с нами. Эта дружеская раса, она требует большей ответственности. В чем же? Нельзя прекращать служение. Когда служение прекращается в дружеской расе, начинается фамильярность и конкуренция. Потому что друзья, они не позволяют подниматься выше себя. Почему? Это может быть зависть, а может быть любовь. В чем же? Ну, зависть понятна. Не хочу, чтобы меня кто-то превосходил. А любовь? А любовь, значит, не хочу, чтобы выше меня, иначе наша дружба пострадает. Равенство должно быть для дружбы. Мы должны вместе подниматься, а не кто-то один. Поэтому дружба подразумевает, что мы друг другу помогаем быть на одном уровне, подниматься, помогать. Подниматься, помогать. Подниматься, помогать вместе. Это покоряет сердце, когда вы видите. Когда вы видите таких отношений людей, но это вот, это дружба. Это красота. Это служение. То есть они поддерживают одинаковый уровень общего усилия, так, строится дружба. Родительская раса включает в себя дружбу, не забывайте, пожалуйста, дружбу включить, и служение. Например, родители, когда дети маленькие, они говорят, что они должны делать, чего они должны делать. Но дети растут. Если продолжать в таком же духе, наступает отчуждение. Отцы и дети начинаются проблемы. Почему? Они забывают, что в какой-то момент они должны принять их друг друга. Это оттенок называется в родительской расе. Приближение. Это радость для его младшего. Что мне позволено давать тоже советы, выражать свое мнение. При этом он понимает, что это мой отец, это мой старший. То есть должна добавляться с развитием дружеская раса. Не только служение, подчинение. Дружеская раса должна включаться. Не забывайте про нее. Все забывают дружеские. Почти все. Но до сих пор ко мне такие люди приходят, до сих пор, вот, много-много лет уже. Женщина говорит, что делать с ребенком? Огрызается, ничего не скажет. Вот мальчишка такой. Говорю, сколько лет ребенку? 15. А что хочет, говорю? Не знаю. Говорю, так спросите. Спросите его, что он хочет. Говорю, ну да, уже пора познакомиться, уже 15 лет. Уже нужно как друга уже выслушать, уже можно выслушать, научиться понимать этот мир. Не нужно думать, что я понимаю. Возможно, и понимаете. А где дружеская раса? Расы-то нет, это все понимаете. Расы-то нет, счастья-то нет в этом. Счастье в расе. Поэтому друзья выслушивают друг друга равно. Поэтому здесь мы позволяем. Это помогает, когда мы даем советы родителям выслушивать своих уже подрастающих детей, это очень сильно помогает в отношениях. Раз. Доверие. Если у него будут какие-то проблемы, он уже побежит к вам как к другу, сам придет. Доверие, доверие есть, любовь есть, раз есть. А если нет раз, он пойдет у кого-то просить совета на улице. У друзей, мало ли у кого, они знают, что это на улице. Всякое бывает. Поэтому вопрос, чтобы сохранялась преемственность, нужны все расы. Если мы родители, это уже учитель называется. Учитель. Он должен знать секрет дружеской расы, служения и безусловной любви, жанра. Безусловной любви. То есть любовь не должна отвергать. Отвергается только плохой поступок. Личность никогда не отвергается. Например, наш близкий родственник сошел с ума. Что мы делаем? Мы вынуждены отправить его в сумасшедший дом. Но мы не отказываемся. Он выздоравливает, обратно принимаем его и даже не напоминаем о том случае. Мы продолжаем его любить. Мы только не можем принять его болезнь в поступке. Это безусловная любовь. Нельзя ненавидеть живые существа, но можно избегать агрессии, допустим, или там каких-то оскорбляющих вещей избегать. Это правильно. Но не ненавидеть. То есть врагов здесь нет. С точки зрения любви врагов не существует. С точки зрения любви к себе существует такое понятие, как другой враг. С точки зрения вот этой божественной любви нет таких оценок. Этому как раз учимся в родительской расе, потому что дети могут быть, мы их не заказываем, разные. И больные дети могут родиться, и умные, и не очень, и с разными характерами. А мы должны принять их такие, какие есть, безусловно. Какова родительская любовь? Она святая любовь. Мы выбираем только один раз супругу себе, а потом уже не выбираем. Любить нужно все, что приходит. Дети придут, нужно любить. Друзья у детей будут, нужно принять тоже. Потом наша девочка перейдет какого-то мальчика, потом скажет, будет моим мужем, а мы такого мужа тоже не выбирали. И тоже придется иногда соглашаться с этим, нужно принимать, но принять разум. То есть любовь, безусловно, мы учимся в жизни таким путем, проживая такой путь. От детей, к дружбе, потом сами родители. И вот эти вещи нас очищают. Если мы правильно это принимаем свыше. Как освященный брак означает, что разводов нет. Нужно именно трансформировать. Вот это трудно, поэтому люди разводятся. Как мне сказала одна женщина, мой муж говорит, лежит на диване, ничего не делает, хочу с ним развестись. Я говорю, ты для него готовишь, там стираешь. Да я что, наделать что? Но если нет служения взаимного, нет основ, все рушится. Нет, тогда вы не родитель, вы не друг, вы не супруг, кто вы? А я наслаждающийся. Я хочу счастья. Так что? Без служения. Нет, это невозможно. Это невозможно. Так, родительская раса, она как бы святость. Это некая такая святость в этом мире, ценится как святость, чистота, безусловная любовь. И супружеская раса, она непостижимая из всех, Матхурия, вот она существует, а никто объяснить не может. Ученые-биологи, когда я с ними разговаривал, не знают, с какой стати природа создала пару вообще. Если ведь об эволюции природы, как мне говорят, то ответа нет. Потому что непрактично, нерационально. Гораздо практичнее и рациональнее почковаться. Вот из Бога. Гитлер читает новый Твиттер, отпочковывает свою кое-то, я даже не знаю, что это. Почковался и почковался. А тут, смотрите, мужчина-женщина, нужно жить, находить общий язык, эти характеры, потом детей нужно воспитывать, поднимать. Нерационально, слишком сложно. Шимпанзе 2 года особь взрослая считается. У человека до 12 лет нужно мучиться в нее, а то до 20, а кому-то до 30. Беспокоиться нужно. Еще не устроим жизнь, смотрите. А шимпанзе 2 года и освободится. Вот они, биолог русский, значит, исследовал. А почему это так вот? Где смысл? Кажется, что как бы нерационально, неразумно природа идет в плане человеческих отношений. Но он выяснил одну вещь, заметил. Что такое взрослый человек? С точки зрения биологии, оказывается, тот, кто созрел как особь, мужская или женская. То есть сексуальный смысл в этом есть. Вот этот оттенок. Половой. Созрело, значит, половая энергия, сексуальная энергия. Это считается взрослой взросление человека, связанное с пробуждением этой энергии. И вот у шимпанзе через 2 года уже пробуждается эта энергия, и все, он может уже отвергнуть опеку и самостоятельно действовать. Человеческое существо, детеныш, в 15-16 лет начинает только уже проявлять свой характер, трудный возраст, 14-15-16 лет. А до этого что же происходит? Образование. Вот почему уже нам давали шанс. В этот период времени человека не беспокоит сексуальное желание. Вот это период обучения. Вкладывает ценности всего. Все красивое, все разумное, все ценности вкладываются до 12 лет, говорит вот этот ученый, который исследовал эту тему. Потому что когда сексуальная энергия пробуждается, уже вкладываются другие ценности, практические. Это навыки, это профессия, тогда уже вот с этой точки зрения мы должны учиться. И веды говорят, что можно учиться сокровенно в любом возрасте, если вы можете на это время контролировать сексуальное желание. Тогда вы можете осознать там в любом возрасте любые недоступные вещи, если примите обет воздержания на время обучения. Тогда это возможно. Если нет, то невозможно. Потому что сексуальная энергия все трансформирует в другое восприятие. Это кама называется. Она не просто сексуальная, она практичная, как видимо. Например, можно увидеть красивый пейзаж. А с практической точки зрения можно увидеть количество дров этих деревьев. Или участок, как его продать, сколько денег это может быть. То есть можно по-разному взглянуть на ту же вещь. И вот есть практическая сторона, материальная, и есть сторона свободная от материального, это вот видение собственности. Видите, как отражение божественности. Вот это тоже нужно сохранить. Как? Регулируемым чувственным наслаждением. Регулируемым. И беспорядочным. Вот это и есть образование. Однажды один учитель сказал ученикам, что вы должны быть спокойны, когда видите красивого человека, богатого человека, очень красивую женщину, золото на дороге. Вы должны оставаться в равновесии. Он объяснял эту тему. И в это время зашла красивая женщина в аудиторию. Учитель сказал, вот вошла красивая женщина. Что будем делать? Все испугались, что делать? Все-таки нужно делать что-то. И себя, а что делать? Очень красиво лично нужно. Правильно, ничего, продолжаем слушать. Не беспокойтесь. Это есть образование. Как увидеть, контролировать свои чувства. Вот к этому мы готовим людей, чтобы они взрослые уже могли сами с собой руководить. Потому что карма, она может нас провоцировать на любые плохие вещи. Если мы не управляем собой, так вот человек идет мимо лавки, и он видит там, продают, скажем, что-то вкусное. И он хочет, но денег нет, он контролирует себя, верно же? И пойдет дальше. А если не контролирует? Что он сделает? Видите, что он может сделать? Вот корова не будет контролировать, мы видим, где она идет мимо лавки, там бананы, и сразу же их есть. Она не думает, что это чьи-то бананы, их нужно купить, денег нет. Нет этого разума, она просто желает и делает, и все. И контролирует палка, аргументом от покулу. Это палка, аргумент. Палка идет вот так, и она отходит. И также, если человек не образован, его тогда палка контролирует. Закон, наказание, тюрьма, там не знаю, что еще. И вот дети с 5-летнего возраста обучаются контролю чувств. Как? Не искусственным, не подавлением, а их занять нужно. Вот это нужна доброта, любовь, это раса родительская. Вот это любовь, вот эти красивые отношения, когда дети играют, развиваются, они радостны становятся и познают мир. И мы в этом должны участвовать, потому что мы проживаем тогда много жизни, большой опыт получаем. Но скажите, кто-то помнит сейчас свое детство хорошо? Не очень хорошо. Вот мы сейчас с вами снова учимся, как же с детьми поступаем, забыли уже. Мы уже забыли, потому что мы были детьми, но мы забыли, тело изменилось, поэтому воспитывая ребенка, мы проживаем осмысленно свое детство тоже. Жизнь становится полноценной, ведь мы не потеряли зря эти годы. Потому что мы воспитали детей, все восстановилось. Ужасно стало мое детство, поведение родителей. Вся моя жизнь становится цельной, понятной, осмысленной. Не так, что детство, значит, это просто бессмыслица какая-то, скорее повзрослеть. Давайте что-то искусственно выпьем, чтобы быстрее гормоны там раскрутить, чтобы повзрослеть. Как сейчас они сексуальную революцию устроили на Западе, и думаю, думаешь, вот это есть успех. Люди быстро взлетели в отношении зарабатывания денег. Это написано в ветках, что если вы усилите каму, помнить в обществе, люди будут более успешны в материальной деятельности, в технологиях, в этих тонкостях. Но их духовные качества снизятся, потому что придет жадность еще, конкуренция. Если вы понизите каму ниже, подавите людей, то нельзя, то нельзя, то нельзя, они станут инфантильными, либо скрытными, хитрыми. Обманывать начнут. Поэтому нужно быть 36,6, температура здоровая, должно быть в теле человека. Чувства. Нельзя подавлять сверх меры. Иногда нужно подавить, конечно, какое-то желание. Иногда. Но постоянно занимать чувства более высоким вкусом, более высокой деятельностью. Это называется раса. Это красота отношений. Супружеская раса, она алогична. Нелогична. Поэтому она непостижима. Супруги могут лгать друг другу умышленно. Злить друг друга умышленно. Раздражать друг друга умышленно, проверять свою любовь, например. Как в Пуране, в Бхагавата Пуране, с этой песней описывает разговоры Кришны в Акмине. Это его супруга, первый супруг в Двараке. У него там 16,8 жен, как у Бхагавана. И вот в Акмине первая. И вот однажды с ним завел разговор. Дорогая, он сказал, царевна, он даже по имени не знал. Он начал цветать. Ты вышла замуж за меня уже вот как 20 лет назад. Но я тебе скажу, что ты сделала выбор не очень удачный. Были гораздо лучшие женихи, чем я. Такие как Шишупава, там другие. На самом деле, за Шишупава тебя хотели замуж. Я тебя украл со свадьбы. Но я не обладаю высокими качествами. Допустим, у меня нет смысла жизни. Я трус, я от рабов скрылся, я сделал построил город в море, в Арке, я скрылся там. Я стал говорить себе такие вещи. Я говорю, ну еще не поздно, ты еще красивая, ты хорошо еще выглядишь, ты можешь развестись со мной и выйти замуж за достойного человека. Рукмини за меня стоит, а Маша ее опахала, потому что жарко очень. Она любит ему служить. И она теряет сознание. Она худеет на глазах с теми переживаниями. Буквально простет у нее, слетает с рук. И она теряет сознание. И Кришна наслаждается. Как она меня любит. Вот это логичная вещь, видите. Супружеская раса это не просто договор. Все, поженились, печать, все, идите работайте, поддерживайте семью. Нет, им нужно обсуждать эту тему снова, снова и снова. Ты не любишь? Да люблю, все уже. Уже расписался, все. Нет, как ты любишь? Скажи, пожалуйста. Подробно, нужно знать. Вот больше вещи, вот как сейчас. Что касается женщин, ей нужно регулярно напоминать об этом, потому что мужчина в супружеских отношениях, он другой, они разные. Мужчина забывает говорить о любви, потому что увлечен поддержанием семьи. Для него, именно для мужчины, решение важно. Именно так. Печаль в ЗАГСе, роспись, все, больше об этом говорить не надо. Все, это же ясно, да? А я его убеждал, он через неделю говорит, ты меня любишь? Чего же такое, занимает трубку вообще? Ну что, мы что расписались? Это разве не доказательство, что я тебя люблю? Поэтому веда говорится, что мужчина своей жене должен регулярно дать подарки, раз в месяц минимум, сам. Чтобы она была убеждена, что ее любят. Потому что она об этом не забывает. Мужчина то жесткий, то мягкий, то разум, то чувство. Видите, у него как все устроено. Он переключается на разум, чувство забывает, на чувство разум забывает. Поэтому, если он строгий, она думает, он не любит. Грубо со мной говорит очень. Жестко, как мужчина. Так любит или не любит. А потом подходит, вроде как любит. Странно вообще. А вот любит или не любит. У него будет всегда сомнение. Это супружеская раса называется. С точки зрения здравого смысла, но какой толк тратит на это вообще силы, скажите. Один мудрец, представьте, мистик. Древний. Тоже об этом думал, сидел, медитировал на уже вселенной, на человека и тоже спросил себя, а зачем вообще эти беспокойства? Муки рождения, муки там брачные, там, эти отношения, семья, эти династии, боже мой, это не разрёка. Мне лучше не создавать людей на деревьях. Отрастают и все уходят. Не надо никаких сложностей вообще. И он вместе начал этот процесс. На
создал там семени, новый вид дерева, это дерево пошло расти, оно существует до сих пор, это дерево. Это не завершенный процесс, кокосовая пальма. И кровь человека, она по составу та же самая практически, что и кокосовый сок. То есть он создал человека на самом деле. Почти не вегетарианская пища. И он подумал, что вот именно такое дерево сейчас я сотворю, собственно, ситхой, чтобы люди отрастали там и уходили. И процесс пошел уже, начали появляться орехи, головки, напоминающие голову ребенка. И тут другие мудрецы выше него увидели эту вещь, заволновались, спустился один из них и сказал: остановись. Он сказал: объясни, почему. Я хочу облегчить жизнь людей. Я нашел, кажется, средство. Ведь это не жизнь, это просто сплошные тревоги у человека. Одно рождение чего стоит, как трудно родить ребенка, как трудно найти супруга, как трудно найти отношения между ними. Это же проще. Я создаю дерево, смотри, безболезненно, красиво, отрастают, отпадают и убегают. Каждый посмотрел. Это мудрец спросил его: а скажи мне, дорогой, у этого человека, который ты сотворишь, кто будет отец? Кто будет мать? Где раса? Смысл в ней. Ты устранишь только трудности, а вкуса не даже никакого. А люди ради расы готовы пройти любые трудности, а им нужно пройти трудности. Ведь это дается раса, любовь. Если она не вынесет ребенка, не родит внука, она не почувствует себя матерью. Она через боль пройдет, через что угодно пройдет, она жизнь даст свою, и она преодолеет все трудности, и она станет совершенно таким путем. Замысел Творца правильный, сказал. Он остановился, кокоса пальма существует до сих пор. У кокоса есть глаза, есть пословица, там, в Индии Южной, что не было ни одного случая, чтобы кокос вам упал на голову, говорят. Я не знаю, я наблюдал за всеми этими кокосами, но да, пролет у кокоса есть глаза. Никогда не было такого, чтобы кто-то попал под кокосовый удар. Красота отношений вот в этом самопожертвовании, это касается и слов, и мыслей, и речи. Как сказал один мой очень уважаемый духовный человек на одном собрании, он поднялся, сказал удивительную фразу всем присутствующим. Я до сих пор ношу с собой сердце. Сказал: мы даже в мыслях не должны думать плохо друг о друге. Он сказал это очень реализованно, от всей души. И он сам подавал такой пример. Даже в мыслях мать плохо думать не должен. Откуда же эти негативные мысли берутся? Некрасивые говорят. Вот есть, и все равно. Я пытаюсь быть хорошим, но трудно же это. Все равно вот есть фон какой-то темный в моей душе. Затемнение какое-то существует. Как же очистить эту вещь? Мудрецы говорят: делайте дары, пища, мысли. Мы знаем это все, но давайте посмотрим, как мы это делаем. Это нужно делать каждый день. Постоянно нужно делать. Или как это сделать так, чтобы другие не заметили, что это дар принес удовольствие. Не на показ это делать. Это наша должна быть тайная жизнь. Давать дары, угощать пищу освященной и добавлять свои мысли так, чтобы люди даже не замечали, что мы это делаем для них. Это тайна должна быть в нашей жизни, наша личная тайна, наше служение Богу. Мы так служим Богу, когда мы сближаемся духовно, это высшее служение Богу. Бог Отец всех живых существ, и Он больше всего ценит наши отношения, наш мир, как мы живем по законам Бога, по законам любви, доверия. Здесь именно та среда здесь в Ингушетии, редкая среда, я честно скажу, это редкая среда, но она развивается, к счастью, она распространяется, к счастью. Есть почва хорошая, счастье для того, чтобы она распространялась, значит, повсюду, в русскоязычных регионах и даже в других уже регионах. И надо помогать этому, надо участвовать в этом процессе, невзирая на наши различия, места, где мы живем, или характеры. Нужно занимать свою хорошую часть этим любовным обменом. И благодаря этому любовному обмену распространиться, целое движение можно создать. Материальные средства как следствие отношений приходят. Когда один человек сказал, у него мало денег на какие-то вещи, ему сказали: у тебя нет, а у тебя отношений нет. По голове укладывают наши отношения, да? Вот это самая любовь, вот это суть человеческая. И также красота, она есть
в образе, в поведении, вот в этом утонченном, изысканном характере, это тоже постепенно проявляется естественно. Обычно мы подражаем, если видим какого-то киноактера красивого или талантливого человека, мы подражаем этому. Но суть в том, чтобы себя познать. Подражание не всегда хорошо. Подражание хорошо учиться. А уж когда мы научим, мы должны себя познать, на свою индивидуальность. Кто же я? Как же я это сделаю? Что же именно моя природа готова сделать что-то особое, потому что каждый делает что-то особое, индивидуальное, неповторимое. Поэтому как бы красота индивидуальности. Поэтому каждый вкладывает свою природу в общее как бы это дело. Но общее это любовь, доверие. Это для всех одно. А как это выражается? Может по-разному выражается. Это главное заметить. Главное не отвергнуть. Главное принять. И тут нужен просто опыт. Опыт от этой любви безусловно. Значит, вот сейчас новое поколение, мы знаем, что когда новое поколение растет, старое поколение немножко смотрит на них скептически. Мы такие не были, они другие. Да, это факт. Но придется принимать это поколение, какое оно есть, чтобы жить дальше и знать, как эти ценности давать другим тоже в разных условиях. Поэтому, конечно, интересно понять, почувствовать эту тенденцию развития этой гуманности, которая началась в гуманной педагогике, у нас сейчас расширяется. И как она будет делать следующие шаги, вот то, что сейчас достигли мы, что дальше какие перспективы хотим достичь, очень интересно наблюдать, там сами почувствовать во времени этот процесс развития. Потому что в этом может быть великое будущее, ожидаемое, как вот великим мудрецам прошлого, что в это время будут распространяться уникальные знания, которые восстановят цивилизацию духовную. Люди перестанут завидовать друг другу, перестанут враждовать религиозно, национально, постепенно это забудут, соответствуют духовным знаниям. Это вот великая красота, видите, она еще имеет такие вот масштабы, видите, большая красота, может быть, всепоглощающая красота, подтверждающая тысячи примеров, миллионы примеров. О, какой мир может быть создан, видите. Но пока у нас есть, у нас страхи такие появляются, красоты, видите, мы готовы настроиться хотя бы на это время по-доброму друг другу, на время вот этих фестивалей. Может, за забором там по-всякому, но вот здесь, внутри забора, мы помним такие правила, эти дни. Уже хорошо, уже старт включен, как бы сказать. Ну вот, на сегодня все, что я хочу сказать. Может быть, будут вопросы, пожалуйста, пришлите время.
Себя, потому что вы, может быть, удивитесь, что я сейчас скажу.
Но каждый человек должен быть успешен, просто по-своему. Абсолютно каждый. Секрет успеха в его природе. Она всегда успешна. А все, что надумано, не успешно. Все это подражание или что-то еще, это не успешно. Но моя природа, она успешна, она могущественна, потому что это природа. И она безгрешна, потому что это природа. Она чиста. Вот это дастся. Служить нужно своей природой. И кто-то скажет, да, но у тебя все равно получается не так великолепно, как у кого-то другого. Но если вы это делаете от души, вы счастливы. Вот в чем ваша квалификация. Вы-то счастливы. И люди тоже счастливы. Вот главная квалификация заключается в дасе. Это счастье. Дети, они рисуют. Родительство. Моя дочь нарисовала, папа, нос, ухо, подписала, папа, страшно смотреть весь. Я смотрю, говорю, потрясающе. Как похоже. Просто молодец. Вы же понимаете, что там есть счастье, там есть раса. Форма не так важна. Вот чем нужно научиться. И тогда мы видим, что оказывается, есть просто разные стили выражения, разные языки выражения счастья. Можно написать картину в классическом стиле. Как Леонардо да Винчи. А может, в деревенском стиле тоже красиво. Там тоже есть свои счастья, свои ритмы, своя философия, своя декоративность. Это тоже целое направление искусства может быть. И то, и другое направление искусства. Как вот есть стрелок из лука хороший, и стрелок из винтовки хороший, то другой хороший стрелок. Средство не важно. И тот другой считается отличным стрелком. У нас же, если есть стереотип, что именно вот так хорошо, а все остальное плохо, тогда мы несчастливы, если не попадаем под стереотип. Тогда мы теряем разум. Все, что не делаем, как бы, ну, не ценится. Если мы, скажем, вот застыли в каком-то умственном понимании, да, какие-то блоки есть, какие-то стеснения есть. Это вот как ящерица зимой замерзает. Однажды весной какую-то доску так отвалил от земли, тепло вырушил. Там ящерица такая вот страшная, смоченная какая-то, мертвая оказалась. Перезимовала. Я подумал, ой, труп ящерицы. Солнце упало на нее. Как эта лапка налилась в жизнь, стала двигаться, я же испугался. А, ужас какой-то, ужас. Страшно, как эта лапка двигается. Но постепенно она вся оттаяла, стала красивой. Но так же с нами может произойти. Первый пункт, кому сказаться, ну, ужас какой, лучше ты молчишь. Лучше бы ты был заморожен так. Но тем не менее, вот солнце должно светить, говорится, оно не завидует. Ящерица оживает, холод уходит, сердце оттаяет. У нас много сейчас этих блоков в уме, очень много стереотипов. Потому что поток информации очень мощный сейчас на нас влияет. А нам нужно услышать свое сердце. А не быть в этом искусственном потоке информации. Новости смотрите, ну, иногда, не нужно постоянно слушать все эти там, потоки. Позитивно нужно больше слушать. Счастье нужно больше. Что касается эксплуатации, служения, мы говорили, не должно быть человеку человека. Человек служит человеку в служении Богу, тогда не будет эксплуатации. Вы служите ребенку, хорошо, но как вы служите? Вы готовите его к служению самого. Вот оно служение. Если вы не готовите его к служению, то удовлетворяете его чувства, вы портите личность. Он будет вас эксплуатировать до старости, на вашу пенсию будет жить. Вас в этот дом престарелых, она уже пенсию будет жить. Вы такие примеры есть. Потому что он вас эксплуатирует. Чтобы вы не обучили его служить, но сделали его слугой. Мы создали ему эго господина, потребителя. Поэтому в служении Богу служим человеку, говорится. Это избавляет от эксплуатации. Мы все должны служить в итоге нашего служения. Каждый. Тут Господь нет. Господь только один. Активнее, если есть вопросы, пожалуйста, пожалуйста. Да.
Шанта, ну скажем так, до старческого возраста. Я сейчас просто размышляю, да? Я просто себя поймала, что когда я была в школе, я в 70-х родилась, много конкуренций было, да, спорт вот в школах у нас, да, там эстафеты, ну и сейчас они тоже есть. Мы и дружили, мы и конкурировали, ну и потом уже чуть старше, уже мы родительство какое-то развивали себе, да, девочки уже, чтобы там учиться там постирать, погладить, ну и раньше что-то, ну и супружеские курсы уже. Ну, я хотела такой вопрос задать именно по возрастам. Можно это тоже попросить?
Да, вы мыслите практично. Это очень-очень хорошо. Хороший разум. Можно практично шанта, да, можно сказать, что ребенок на уровне шанты, это он познает мир просто. Такое нейтральное отношение ко всему, что он не знает его еще. Так ведь. Он узнает позже. Уже он двойственность увидит, что-то будет плохо, что-то хорошо. А сначала он просто смотрит доверчиво ко всему. Он расположен к обучению. Да? В отца знает уже дом их жертву. Постепенно вырастает, понимает, и сам уже понимает, как, что такое быть родителем в большей степени. И становится. Он идет матуре раз, он должен понять, что у него будет долг родителей, конечно же, от своих родителей. Понятное дело. И матуре завершает его этот процесс. Матуре. Но она должна всегда нас возвращать к шанте, да, со всякого отца, и постоянно. Вращаться раса должна быть доминирующей. Например, если она доминирующая раса, то как сказал Карл Маркс, пока есть вы супруги любви, вы можете быть супругами. Вот в чем ошибка. А любовь не важна, важна забота. Забота поддерживает любовь. Любовь иссякнет в любом случае, та, о которой мы говорим, думает супружеская любовь, человеческая, она иссякает без служения, без божественных каких-то вещей. Она уменьшается постепенно, угасает, угасающий характер имеет. Как ветку от дерева оторвать, она высохнет. Так же здесь нужно, чтобы было к столу. То есть все люди, которые сохраняют любовь долго, они обычно связаны с божественной какой-то энергией. Когда Васильев написал Репину о том, что он видел на Черном море, Бердяев сказал, что тот, кто видит красоту природы, любит природу, тот настоящий верующий Божий. И Василий отозвался, правда, 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 я люблю Бога, я люблю Бога, я люблю Бога. Обрадовался от этой стороне, как бы, духовной. Поэтому вот эта вера духовная, она должна быть, поэтому это священная жизнь, видите, у человека, освященная жизнь, брак освященный, речь должна быть чистой, пища освященная. То есть он должен быть с духовностью связан. Тогда он может идти этим путем, великим путем до конца. Своими силами не дойти. Свои силы должны быть и свыше поддержка тоже должна быть тогда возможно. И так от эксплуатации, говорится, вы должны уходить, никого не эксплуатировать и не позволять себя эксплуатировать другим. Человеку рекомендовано не принимать эксплуатацию. Не соглашаться на эксплуатацию. Никогда. Эксплуатация может быть мягкая, допустим. Человек вам платит деньги. Поэтому потом эксплуатирует. Если мы больше от денег зависим, мы попадем в эксплуатацию. Если больше от отношений, не попадем. И так от счастья нужно зависеть больше, чем от каких-то атрибутов счастья. Еще, пожалуйста, есть вопросы. Да, все, наше время стекло. Спасибо большое, но потом продолжим еще.